«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Я Анастасия Аношко и есть. И мы сегодня буквально вот полчаса, мы немного меняем формат программы, увеличиваем количество тем за час. Но первую тему, которую мы выбрали еще вчера с гостем, с Александром Капланом, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова, мы пригласили для того, чтобы говорить о проекте Илона Маска Neuralink и вот новости, которые, наверное, все уже видели, слышали о том, что там, значит, он рассказал, что обезьяне чип в мозг вживили. Но я должна буквально прям 5 секунд сказать о том, что сегодня утром все, кто проснулся и открыл Телеграм для того, чтобы увидеть свежие новости, увидели это видео, где прототип сверхтяжелой ракеты SpaceX, ну, тоже это один из проектов Илона Маска, наверное, самый крупный, для полетов на Марс во второй раз взорвался при испытаниях. Тестовый корабль получил повреждения при посадке. По словам Илона Маска, компании при этом удалось получить все необходимые данные, и он, кстати, и еще, да, это уже второй раз он неудачно садится, взрывается, и, ну, Илон Маск говорит, что все в порядке, и, ну, вот данные удалось получить, поэтому нельзя это признать полным провалом и так далее. Это я просто в скобках уточняю для нашей публики, потому что не все подписаны еще на Телеграм «Радио говорит МСК», надо бы это сделать, «Радио говорит МСК», писать в эфир и задавать ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю по поводу обезьяны, мозга и чипа и всего этого. Вы можете на Телеграм «Говорит МСК Бот», либо на СМС-портал +7 925 888 94 8. Александр Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, вы, наверное, ознакомились, новость очень поверхностная, информации очень мало пока, да, из этой, собственно, у нас только есть три слова: чип, обезьяна и мозг. Ну, и что вот они, а еще четвертое слово — видеоигры, что, значит, им обезьяне вживили, и она с помощью разума, и тут как бы у меня возникает много вопросов, может играть и другой обезьяной, ну, и через месяц обещает нам Илон Маск видео уже показать, значит, в пинг-понг интеллектуальный и так далее. Скажите, пожалуйста, а вы как человек, который вот в этой научной среде, скажите, есть ли какие-то публикации на эту тему? И делает ли Neuralink вот свое продвижение, он как-то мировому сообществу приоткрывает? И есть ли у нас что-то аналогичное, аналогичные исследования?
Да, вы знаете, вы совершенно правильно сказали, что на этот раз Илон Маск обмолвился буквально несколькими словами в одном из приложений таких частных, где только пообещал показать этих самых обезьян. Но мы говорим о нейроинтерфейсной технологии, то есть о такой технологии, которая позволяет, регистрируя электрические активность, электрические колебания биоэлектричество в мозгу, расшифровывать их в команды для исполнительных устройств. Ну, буквально можно было бы догадываться о том, что какие намерения есть у той же обезьяны, чтобы тут же притворить их в жизнь через электронные устройства. И здесь важно что? Что игры обезьян — это здесь для меня ничего нового нет, и для научной общественности здесь ничего нового нет, потому что еще в 1999 году на крысах известными учеными, Мигуэлем Никалелисом и другими, были сделаны такого же примерно рода эксперименты, где крыса могла мысленным усилием двигать рычажок, пододвигающий ей ко рту поилку. Это уже сделано. Обезьяны, играющие разным образом и друг с дружкой, это уже новость десятилетней давности, то есть точно так же американские исследователи, Михаил Лебедев и другие, это было сделано уже давным-давно. А более того, в 2012 году уже несколько лабораторий сделали подобные вживления для человека, конечно, по медицинским показаниям. Люди были глубоко парализованы, но они точно так же с помощью этих электродов, вживленных в мозг, могли, например, оперировать манипулятором, подающим им контейнер с напитком. Здесь, в этой истории, в этих словах нет ничего нового. Но надо отдать должное Илону Маску. Он все-таки инженер. И действительно, если он берется за что-то такое интересное внедрить, то обычно у него получается. Так, вот его достижение в нашей области – это создание автомата, можно сказать, такого робота, который позволяет вживлять электроды наиболее технологичным образом, электроды в мозг. Примерно за 20 минут такой робот может вживить 2-3 тысячи контактов в глубину мозга. И это им было показано в прошлом году на презентации, где было видно, что действительно свиньи, в которых, либо в мозг которых и были вживлены электроды, спокойно гуляли там по вольеру, а на экране отбрасывалась электрическая жизнь нервных клеток этих самых свиней. То есть контакт с большим числом нервных клеток робот Илона Маска действительно обеспечил. То, что я говорил раньше, только что точнее, о уже имеющемся в науке опыте с пациентами, с обезьянами, там речь шла примерно о 100, о 200 электродов. То есть информация собиралась крайне незначительная, хотя она уже позволяла сделать такое общение обезьяны с компьютером. Но все-таки, значит, можно полагать, что если заменить всего лишь 100-200 контактов на 2000, 3 или 10 тысяч контактов, то можно получить гораздо более богатую информацию о жизни мозга и сделать более интересным общение его с компьютером. Вот на это и есть вся надежда. Но пока что вы спросили, есть ли публикации у Илона Маска, у его коллектива. Да, есть одна публикация, она известна. Как раз она описывает технологию вот этого самого робота, который может вживлять. Вот по моим оценкам, прямо сейчас этот робот может вживлять до 50 тысяч контактов внутрь мозга. И очень такая, это в статье очень подробно все описано, действительно это инноваторская такая технология, где электродом является буквально такая очень тонкая нить с очень сложным строением, с тремя слоями изоляции, с двумя слоями проводниковой структуры внутри, в стержневой такой, очень гибкая нить, и ее вводит в мозг специальная очень тонкая иголочка. Илон Маск называет свой робот швейной машинкой. Он действительно вводит вот так очень быстро на достаточно приличную глубину эту нить. А нить по всей своей длине покрыта вот этими самыми контактами. Одна нить несет 32 контакта, и получается, внутри нее идут 32 канала, которые вносят уже на поверхность черепа, собственно, электрическую активность тех клеток, которые оказались рядом с этими контактами. Так что здесь вот мы должны разграничить. Одно дело получить всю эту информацию от десятков тысяч электродов и, следовательно, от десятков тысяч нервных клеток, но другое дело понять, что же в активности этих импульсов, в череде этих импульсов зашифровано, как разгадать намерение, ну, той же обезьяны, что же, так сказать, она сейчас вот хочет сделать. В этом же главный смысл нейроинтерфейсов. Не просто зарегистрировать электрическую активность мозга, но понять, что, какое содержание в ней находится. Но вот здесь-то как раз команда Илона Маска не является такой профессиональной. Просто она изначально не была нацелена на такую задачу. И в мире работает много коллективов, и в том числе в нашей стране, по расшифровке такого рода активности, но, конечно, у этих исследователей нет такого автомата. Поэтому здесь либо Илон Маск должен набрать новую команду, ну, из уже известных коллективов для работы уже в расшифровке этих данных, либо поделиться своими регистрациями с другими лабораториями, вместе можно проблему решить. А перспективы небольшие.
А они объявили, да, о том, что они расширяются и так далее. Это я видела эту новость, сейчас вот прям у меня перед глазами нету. Это правда совпадает с тем, что вы говорите. То есть логическое, как бы следующий шаг – это обработка этих данных. Я, может быть, глупый сейчас очень вопрос задам, но тем не менее, если это позволю, скажите, вот если мы в перспективе представим себе, что эта технология там соберет массив данных, они, кстати, однотипные для, допустим, обезьяны, для свиньи, то есть наш мозг и у тех, и у нас, и у них работает примерно одинаково, то есть значит ли, что данные, собранные из одного места, они будут релевантны и адекватны к тем, таким же похожим активностям в другом месте, у другого животного?
Нет, вы знаете, чем мы глубже хотим понять деятельность мозга, тем она более индивидуальна. Даже у двух людей, ну, это же мы прекрасно понимаем, два человека по своему внутреннему содержанию, по психическому миру совершенно различны. Поэтому переносе от свиньи к обезьяне, от обезьяны к человеку совершенно невозможно ничего. Но алгоритмы так строятся, чтобы они обучались, чтобы они настраивались на каждое вот существо. Свинья так свинья. Конкретный человек А, значит, вот конкретный этот человек. Поэтому здесь технологии, теория понятны, но надо работать по расшифровке. Это непростая задача.
Когда-нибудь в перспективе вы видите возможность, простите за глупый и простой вопрос, но скажите просто нет, и все, возможность чтения мыслей. Ну вот в перспективе, если вот в этом направлении мы с вами развиваемся, я думаю, это мечта многих.
Вы знаете, ну как, вот это не моя мечта, например, мне не нравится, не понравилось бы, если бы кто-то ходил с каким-то аппаратом и читал мысли. Представьте себе, теперь в каких-то там местах будут не только жучки стоять, которые слушают голос, но
которые будут
слушать мысли.
Опасных.
Да, вот. Да. Но, да, просто человек по своей природе как раз не рассчитан на то, чтобы его мысли звенели повсюду, вот, где бы вы ни находились. Но дело в том, что я могу успокоить коллег и публику. На мой взгляд, это дело очень далекого будущего, либо вообще нереализуемое. Но здесь просто посудите сами. Дело в том, что если мы пытаемся догадаться, в какую сторону обезьяна вознамерилась двинуть курсор на экране, что сейчас уже делается, то это требуется анализ очень большой группы нейронов в той области коры, которая руководит, например, ее руками. И тогда, значит, там можно быстро поймать это намерение. Если мы хотим поймать намерение, какую букву, какое слово там хочет сказать человек, то это в речевой зоне тоже локальная область. Но если мы говорим о мыслях, мысль – это же совокупное, это собрание всего, что накапливает к этому моменту мозг. Это и эмоции, это и логика, это и прошлый опыт, и ожидание будущего – все вместе. То есть мысль, она формируется целым мозгом. Но мозг – это же десятки миллиардов нервных клеток. Ну, что мы тут можем сделать даже со 100 тысячью своих электродов? Вот это максимум, который вот сейчас можно ожидать. 100 тысяч электродов по сравнению со 100 миллиардами нервных клеток. То есть мы собираем очень маленькую часть информации, да еще очень плохо ее расшифровываем и не можем полностью расшифровать. Поэтому, чтобы понять мысль человека, здесь просто нет никакого теоретического хода. И будут только наметки какие-то, что да, человек хочет, допустим, произнести какое-то слово. Но по какому поводу, в каком контексте эти контексты, кто же будет расшифровывать, как их расшифровать. Так что здесь нет, я не вижу пока теоретического хода, да, собственно, в научной литературе и в мире науки сейчас нет никаких таких подходов. Но глубина расшифровки все-таки может расти от простых намерений к более сложным намерениям. Можно диагностировать какие-то внутренние состояния, которые человек, собственно, не может даже высказать, что с ним происходит в психическом смысле. А можно будет это вот немножко расшифровать, может быть, что-то его тревожит, что конкретно тревожит. Но, видите, когда мы говорим о чтении там мысли или там простых намерений, все-таки мы должны тоже разграничить две области. Клиника, медицина и здоровый человек. Вот сейчас мы же говорили о вживлении. Это же достаточно серьезная нейрохирургическая операция. Поэтому все эти эксперименты, которые сейчас делаются, хоть Илон Маск и умело маскирует, куда это может завести, но это же все-таки максимум только для пациентов, которым подобные явления показаны по медицинским данным. И, например, полностью парализованный человек. Он не
вот
может
да,
не
давайте,
говорить.
Для чего это все? У нас уже же есть такие похожие
Вы знаете, значит, вот только что мы говорили о том, что, конечно, еще в 2012 году уже были сделаны вживления, и пациенты смогли уже, так сказать, управлять манипулятором, чтобы как-то расширить зону своего самообслуживания. Но, конечно, это все уникальные случаи. Вот с тех 12-х годов прошло уже почти 10 лет, а в мире таких пациентов всего несколько человек. И занимаются этим всего несколько лабораторий.
Почему?
Это путь, ну, очень узкий. Потому что нужны вот эти самые нейрохирургические операции. А это опасно, потому что это означает, что вживляются эти провода. Ну, полно там возможностей проникновения инфекции. Тогда это очень тяжелое заболевание и, в общем-то, с тяжелым исходом. А не проще ли, ну, казалось бы, не проще ли расположить эти электроды на кожной поверхности головы? Это очень известный метод электроэнцефалографии.
Да.
И он очень простой, быстрый, тоже электрическая активность получается прямо, значит, это отголоски электрической жизни мозга. Да, это, конечно, гораздо проще, мы называем это неинвазивный подход, но проблема в том, что эти электроды, они находятся на далеком расстоянии от мозга, примерно в сантиметре от поверхности коры головного мозга. И эти электроды собирают очень такую суммарную активность не от отдельных нервных клеток, а сумму примерно полумиллиона нервных клеток. Информация получается миксированная, все там смешано. И расшифровать такие данные становится очень сложно. Расшифровка будет очень такая грубой. Просто потому что там такая смешанная информация, ее трудно размешать. Но тем не менее, то, что сейчас получается, например, в нашей лаборатории разработана технология, которая называется в коммерческом варианте нейрочат. Здесь вот как раз расшифровываются данные с таких поверхностных электродов. Что с помощью этой технологии делать? Человек может сидеть за экраном, за монитором компьютера, ни к чему не прикасаться, ничего не говорить, но на основе расшифровки этой электрической активности можно догадываться, какую букву очередную он хочет набрать на экране. И так буква за буквой человек может набирать текст. Вот сейчас у нас уже таких 500 комплексов работает в больницах и на руках у пациентов. И если человек не может говорить, не может двигаться по разным причинам. Это может быть после инсульта, после нейротравмы, это может быть ДЦП. Если он когнитивно сохранен, то есть он понимает инструкцию, что нужно делать, то да, он уже может набирать эти тексты. Вот в этом варианте нейрочат, там не просто набирать тексты, но можно их сохранять, можно потом выводить опять на экран, дополнять, вести дневничок, можно в конце концов послать эти тексты по электронной почте, можно получить тексты от друзей, знакомых по электронной почте, можно войти в социальные сети, все это уже дает вот такой комплекс нейрочат. И это все неинвазивное снятие информации, то есть без вживления электродов в мозг. Ну, вот это как пример, один из примеров, и на мой взгляд, мы должны двигаться вот именно в направлении неинвазивных технологий. Потому что, во-первых, их можно широко применять для пациентов. Видите, вот 500 комплексов без всяких нейрохирургических операций, коробочный вариант, покупайте, работайте. Кроме того, здесь есть перспектива расширения этой технологии на здоровых людей. Ну, вроде бы, а для чего человеку нужно? Мысли читать мы не сможем в ближайшем будущем, по крайней мере. Для чего же такие технологии нужны человеку, который и так может и голосом сказать, и руками набрать? Ну, видите, во-первых, здоровый-то здоровый, но зрение портится уже довольно у многих людей. Люди, которые не слышат, это очень много таких людей. Здесь вот как раз возможны технологии с частичным вживлением. Кохлеарные импланты, мы знаем уже, это вживление электродов прямо во внутреннее ухо, они подходят к слуховому миру. эти электроды, раздражая слуховой нерв, создают иллюзию звуков. Человек в течение там, 1-2 лет может научиться понимать эти звуки, как будто бы это естественно прошедшее преобразование через барабанную перепонку. Это еще не сделано для зрения. Здесь такое вживление частичное активация зрительных зон неинвазивная, а может привести к тому, что человек вторично без сетчатки может получать информацию о зрительном пространстве вокруг себя.
Но это уже, уже на людях есть эти...
Да, да. Ну, коклеарные импланты, да. Это уже около сотни тысяч уже людей. А есть для таких зрительных имплантов, но это идет дело еще очень трудно. Тут довольно такая большая емкая научная разработка нужна еще впереди, но теоретически там все понятно.
Александр Яковлевич,
да, человек может это делать.
У нас есть вопрос от слушателей. Давайте я очень коротко, у нас 3 минуты до новостей. Чтение мыслей, пишет нам 03, это понятно, а спросите про запись снов. Нет, над этим не идет работа. Но это если слова даже показывают сложность.
Запись снов, то есть понять, нет. Что человеку снится. Вы знаете, сны – это такие же мысли, как и дневные мысли. Но их точно так же будет очень трудно расшифровывать. Поэтому такого подхода теоретически пока нет.
Про сыворотку с правды спрашивают. Роман Штутгарт, он просто пишет: сыворотка правды, вопросительный знак. Это я не знаю, в чем вопрос.
Это такая известная вещь, когда растормаживаются контролирующие системы мозга с помощью фармакологических веществ. Но мы же знаем, что если человек немножко выпил, то он становится более творчим. Да, тут нет никакой проблемы, и тут нет нейротехнологий. Это бытовые технологии.
Анастасия, так, здрасте, представляете, какой парадокс при возможности читать чужие мысли, чем скромнее человек, тем более ужасны могут быть его мысли. Так, ладно, это про мысли. Еще тут задело наших слушателей, что вы сказали про ученого американского по фамилии Лебедев, и задаются вопросом, а что же, не дали ему, вот ему не создали возможности человеку работать на родине, что же это он уехал? Как вы прокомментируете, условия у нас сейчас достаточные?
Михаил Лебедев мой друг, и мы дружим уже, значит, много лет. И могу сказать, это уже сейчас не тайна, он сейчас вот буквально вот недавно, несколько месяцев назад, назначен руководителем нейрореабилитационного центра Сколково. Переедет к нам и будет значит, использовать свои знания для того, чтобы развивать эти технологии у нас. Как раз нейроинтерфейсные технологии, он один из таких самых таких главных корифеев в мире, проработал в Штатах больше 20 лет, теперь вот будет на родине действительно. Хорошая новость.
Мне кажется, это прекрасная новость, да. И приятно было услышать и знать, что у нас тоже ведутся исследования. Наверное, это наша сегодняшняя программа «Полчасовая» не прозвучит, как общение Илона Маска в Кьюбейсе. Значит, где он там? Кьюбейс. Да. Но хоть что-то мы донесли. Спасибо вам большое. Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Как мы все помним, был с нами. Да, спасибо вам огромное. И комментировал вот эту вот историю с вживлением чипов и рассказал, в чем на самом деле достижение Илона Маска, и оно на самом деле есть, это вот метод введения вживления электродов в мозг. Мы сейчас слушаем новости и потом продолжаем.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Мы попрощались с нашим гостем. Он нам прокомментировал эту новость про Илона Маска и нейрофизиологию. И мы поняли, что в этом смысле наша наука не отстает и все такое прочее. с чем я нас всех и поздравляю. У нас есть несколько других еще новостей, которые я хотела с вами обсудить. Во-первых, еще, значит, если вы такой IT-бет, IT-человек, вы, наверное, видели уже сегодня новость о том, что Безос уходит с поста гендиректора Амазона. 20 лет он там, значит, был генеральным директором, и он написал такое прощальное письмо к своим сотрудникам. И перевел его, значит, один из телеграм-каналов. Автор пишет, что он для себя его перевел. Вот. И на самом деле оно такое трогательное. И то, о чем говорит Безос, поскольку это, конечно, суперкорпорация, это Амазон транснациональная, можно сказать. И это то... Помните теорию Никлеса, согласно которой мир национальных государств будет в какой-то момент уступать миру транснациональных корпораций, которые живут и действуют по законам национальных государств, как бы такие эрзац государства. Вот. И это интересно, потому что это имеет отношение к тому, что мы делаем и что мы создаем для себя здесь у нас внутри, для себя как люди, как потребители, как производители и так далее. Ну, слушайте, что важно, да, что такое компания или корпорация Amazon? Да, все, наверное, более-менее себе представляют. Он, значит, уходит и будет в совете директоров там курировать ранние всякие проекты и так далее, смотреть всякие стартапы, видимо, отбирать там. Но что это? Он говорит интересную вещь о том, что, значит, Amazon был всего лишь идеей когда-то. Это, я это зачитываю, потому что я считаю, что это вдохновляющая речь для наших слушателей, которые вот сейчас едут где-то в машинах. Я думаю, что большинство до сих пор в машинах нас слушает. Это должно вдохновлять. Значит, у вас просто идея. Он был, этот Амазон, идеей. И у него не было названия. Вопрос, который чаще всего на момент создания Амазона, который он слышал, это был вопрос, что такое интернет? Ну, 30 лет назад, да, почти. Что это такое? К счастью, все это продлилось недолго, пишет он. Вопросы про то, что такое интернет. Сегодня, он пишет, у нас работают 1 300 000, 1 300 000 в составе компании находится человек. Ну, он пишет, талантливых, преданных своему делу людей, это мы понимаем, конечно. Мы обслуживаем, он пишет, сотни миллионов клиентов и предприятий, признаны одной из самых успешных компаний в мире. Как это произошло? Изобретение. Изобретение – это корень нашего успеха. Мы делали безумные вещи вместе, а затем превращали их в обыденное явление. Мы были пионерами в области обзоров от клиентов, покупки в один клик, персонализированных рекомендациях, безумно быстрой доставки, маркетплейсах, инфраструктуре, облачных вычислений и во многом другом. Если вы делаете все правильно, через несколько лет изобретение становится обыденностью, и люди начинают зевать. И этот зевок – это и есть величайший комплимент, который может получить изобретатель. И дальше он пишет, я не знаю другой компании, это с таким же послужным списком изобретений, как у Amazon. И я считаю, что мы сейчас в самом изобретательском состоянии. Надеюсь, вы гордитесь нашей изобретательностью, так же, как и я. Ну и так далее. Он, значит, становится большим, работа была тяжелая. Ну, в общем, это все дальше там по желанию. Мне кажется, вот этот самый важный отрывок я зачитала про изобретение и про сотворение нового, про идею, которая воплощается и потом быстро внедряется. Внедряется быстро благодаря тому, что, ну, все, видимо, готовы, на самом деле, эту быструю идею воспринять. Я могу себе представить, на самом деле, огромные компании, они очень страдают, в том числе, когда они сильно разрастаются, у них начинаются проблемы там определенные с там управлением и так далее, всякие там системы оценок. Ну, вот как компания как в процессе роста, она вынуждена в какой-то момент перейти к другим методам управления, чем нежели когда она маленькая, когда в ней там 10 человек или 100 человек, когда в ней уже, я даже себе не представляю, когда миллионы человек, 1 300 000. Что это за управление должно быть? Вот, такая вот история. Я тут, ну, не знаю, что, если как-то вы можете прокомментируйте, пожалуйста, 7373948. Как вот, у нас же тоже есть такие компании. Вот, компания, которая создает новые продукты, это абсолютно точно компания Яндекс. Вот. Другие, воспринимающиеся, наверное, в сознании людей по аналогии почтового сервиса, да, там другие, вроде Рамблера и Mail.ru, они, что они не в таком авангарде создания новых продуктов, насколько мне представляется, хотя я, может быть, ошибаюсь, может быть, вы меня поправите. Вот, но я надеюсь, что это вдохновляет и вас, такая речь. А наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, смс-портал +7 925 888 88 94 8. Так, а кто это нам звонит? Нет, не будем. Анастасия, а вы видели испытание двухместного ховера? Это воздушное такси. Сейчас подготавливают место, где можно будет лучше и дольше испытывать, но ховер почти готов. Да, я видела. Слушайте, ну это разве наша разработка? Я видела в Лужниках его должны были испытать. Потом я, значит, потеряла это видео. Я хотела его у себя в телеграм-канале там форварнуть, разместить, задать вопрос: вы готовы к такому? Но это что-то как похоже немножко на мотоцикл, только у него не колеса, а пропеллер, и вы можете. И так как-то он не очень ровно шел, этот ховер. Я посмотрела другие видео в интернете, как-то все-таки его немножко там болтало, мне кажется, и это все это выглядит очень страшно, но вдохновляюще в то же время. Я была бы помоложе, я бы, конечно, бы села за руль такого ховера, несмотря на все, значит, опасности, которые он может с собой принести в виде падения просто с высоты. Но тем не менее, да, ховер это очень интересно. Чтение мысли это понятно. Ага, да, про чтение мысли. Это к предыдущей получасовке. Смотрите еще что. У нас к вопросу о создании всего нового. У нас есть ряд новостей, связанных с, значит, с привлечением денег. Это одна из больших проблем для нас, да, потому что все-таки ни одно изобретение, ни одно хорошее дело, наверное, нельзя делать без денег. Вот, и придется искать деньги на реализацию, на прототип, на все вот это, на это. Есть, конечно, принцип fast and dirty, когда быстро и грязно ты делаешь, как сказать, это такое правило, которое было выработано уже вот с годами существования стартапов. Если у тебя есть идея, ты можешь, неважно как, на руках, на коленке сделать ее прототип и посмотреть, как это будет работать. То есть не делать сразу космолет, а потом он не взлетает. Сначала сделать вот прототип, пусть даже будут там несколько человек руками все делать, а вовсе никакая не программа, которую ты хочешь написать. И увидеть, пользуется это спросом или нет. И вот у нас новость в российской газете выходит. Смотрите, Минэкономики, да про деньги уже, Минэкономики разработала для Крыма особый режим инвестирования. Что это значит? Крым и Севастополь входят в законопроект об особых административных районах. У нас теперь новая аббревиатура появляется ОАР. Как передает РБК, главной особенностью его предполагается конфиденциальность инвесторов, которая поможет избежать международных санкций. Как известно, с 2014 года, ну, с момента, значит, присоединения Крыма к составу Российской Федерации, США и ЕС ввели санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму из-за его присоединения к России. ОАР будет действовать наряду со свободной экономической зоной, СЭЗ, есть такая аббревиатура, она уже есть, она уже действует на территории региона. Министерство считает, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции, и тех, кто рискует попасть под них, сообщили в пресс-службе ведомства. Я думала, что попасть под санкции – это уже как бы что-то вроде орден получить. Но на самом деле нет. Это такая бравада, потому что как только ты попадаешь под санкции, ты не можешь больше иметь доступа к дешевым деньгам. Тебе приходится брать дорогие деньги, и все твои бизнес-идеи, они вот, в общем, упираются в дороговизну денег. Ну и дальше все это за собой влечет. В общем, очень невыгодные, неуютные условия. Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любых регионах, но без филиалов и представительств за пределами Крыма. Это мне не очень понятная фраза. Я несколько раз ее перечитала, но и так и не поняла, что это значит. Инвестпроект должен включать вложение не менее 150 миллионов рублей. Каждый. То есть тот, кто попадает вот в эту ОАР, он должен быть не меньше, чем 150 миллионов, и они должны пойти на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан. Резидент должен заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности, причем участник ОАР может пользоваться преимуществами СЭС. А СЭС – это свободная экономическая зона в Крыму, созданная на Крымском полуострове, значит, в результате поселения свободной. Это я уже выдержку читаю, что это такое, потому что, значит, я думаю, что все слышали это словосочетание, но не все представляют себе. Согласно российскому законодательству, свободная экономическая зона на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя создается на период в 25 лет с возможным продлением. За 5 лет существования СЭС за счет особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности в экономику Крыма и Севастополя было привлечено 157 миллиардов рублей. Вот если вы любите считать миллиарды и прикидывать, что чему равно, то вот 157 миллиардов было привлечено инвестиций, из них объем капитальных вложений превысил 104 миллиарда рублей. В качестве участников СЭС зарегистрировано 1704 хозяйствующих субъекта. И так далее, и так далее. Я хотела спросить у вас, кто вел или ведет, или планирует вести бизнес в Крыму? Или кто видел Крым? Кто может описать, какие там сейчас есть проблемы и какие проблемы нужно в нем решать сейчас? Я слышала какие-то страшные вещи совершенно про то, что там со связью тяжело, например, потому что наши гранды, наши киты, мобильные операторы то ли не могут туда зайти, или боятся, что у них там, значит, они тоже попадут под санкции и так далее. Есть ли эта проблема? 7373948. Кто ведет бизнес в Крыму? Кто пользуется вот этими привилегиями? Кто ездил в Крым просто отдыхать? Расскажите, как это? Есть множество людей, которые никогда не были в Крыму. И мы все понимаем, что новой реальности, которая для нас сейчас наступила, планирование поездок за рубеж – это так себе. То есть если есть лишние деньги, которые ты готов потерять, то да, наверное, можно, если тебе не жалко. Но в этом смысле весь наш юг, он рассматривается под новым углом. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Так, понятно. Бан. Спасибо. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Я прошу позвонить тех, кто отдыхал в Крыму, кто планирует там строиться, кто планирует туда инвестировать не менее 150 миллионов, пожалуйста. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Наш смс-портал +7 925 88 88 948. Давайте повторим эксперимент. Сейчас посмотрим. Это алло, здравствуйте. Нет. Да?
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Меня Валерий зовут. Я каждый год отдыхаю в Крыму. И сам же как бы родился и вырос в Крыму. И проблемы со связью там есть, потому как вся мобильная связь – это с Краснодарского края. И поэтому, ну, получается так, что и не очень хорошо. Я как бы в Москве живу, да, а если из Крыма пользоваться, постоянно покупаешь симку там, ну, в общем, дорогая связь получается, и как бы не очень хорошо там собственных, как бы, таких общих, как вот операторов там Теле2 там или Мегафон, Билайн, никого там нет. Там есть такая связь, это волна. А эта волна — это из Краснодара. Как бы вот таким образом. В Крыму нормально, хорошо.
Отдыхать вы вместе. Ну, вы наверняка, если вы там родились, у вас там, небось, свое что-то там, семья, и вы туда, не в отеле вы ездите, или вы в туристическую
Нет, вы знаете, нет, я живу в Подмосковье, да, у меня дом свой большой, ну, мы ездим в отели, потому свое есть, у меня есть и квартира в Феодосии. Uh-huh. Вот, но ездим отдыхать по всему Крыму, как бы, и показываю детям. У меня 3 детей, uh-huh. поэтому как бы в отеле удобнее, потому что в квартире сидеть на месте — это не то совсем. И как бы это не отдых, опять то же самое, что стирка, уборка, готовка и все такое прочее. Да.
Хорошо, а что вы это понимаете. Прямо очень да. приятно слышать.
Конечно, поэтому вот в Крыму достойно, ну, я бы несколько мест назвал, где можно отдыхать в Крыму. Ну, поймите, потому что я там вырос и весь Крым знаю от и до. И есть отели, которые там... Дорого, стало дорого. Вот мои одноклассники все, ну, не очень хорошо после 2014 года себя чувствуют там. Потому что цены, как в Москве, на продукты, а зарплаты низкие, очень низкие. Поэтому они как бы выживают. Но в Украину никто не хочет. Все хотят остаться в России. Ну, я имею в виду, как бы обратно.
Но они
не
перебираются
хотят.
Из Крыма-то? Перебираются?
Мало, мало кто. Ну, мне 56 лет уже. Поэтому...
Нет, а что люди останавливают? Что они там уже укоренились и просто тяжело, да, в 50 лет взять, сорваться там куда-то?
Да, да. Ну, я-то 25 лет назад приехал в Москву, поэтому как бы здесь совсем другое, да. И пенсионерам, да, там хорошо, лучше стало. Почему? Потому что или украинские пенсии были как бы совсем никакие, или сейчас, когда Путин сделал там, ну, индексацию там в 3 раза больше. Ну, то есть как бы пенсионерам жить лучше. А кто еще растит детей, молодежи, конечно, перспектива там не очень хорошая. И они живут в основном от отдыхающих. Когда отдыхающие... Ну, сезонная, да, сезонная. Зимой там как бы совсем по-другому все это.
А ну, вот сразу вопрос к вам, как к такому человеку, который знает очень там все хорошо, досконально. Как можно отдыхать в Крыму и купаться в канализации? 28-й спрашивает, я очень много слышала тоже про проблему сточных вод. Она никак не решается, но это государственная проблема,
это,
не частная.
Это никак не решается, и это, да, есть проблема. Но эта проблема в основном, знаете, где... Это, если брать южный берег, именно конкретно там, где галька, узкая полоска пляжей, ну, если брать, ну, от Нового Света в сторону Севастополя, вот этот кусочек, где, конечно, там есть проблема. Если брать Крым, где Черноморская, где там, там, ну, степь, конечно, там другой климат. Вот смотрите... Если брать там Газпром, там Гурзуф, ну, Ялта – это грязный город, там делать нечего. Но Форос, очень хороший поселок Форос. Газпром, Форос, Маяк, там вот, вот до Ласпи, до бухты. Вот, вот здесь очень хорошие места, хорошие. В плане чего? Там лес, горы и вода. А с этой стороны, где я вроде бы как бы феодосиец, да, Феодосия, с Керчи до Феодосии берег не очень, ну, как бы некомфортно там отдыхать, это более степной район, и там совсем другое, хвои нет. Вот. Есть еще моменты такие, вот сейчас в связи с пандемией, я вот 2-й год ездил, и сейчас опять поедем на Азовское море в Крыму. Вот там есть пансионатики очень хорошие такие, не буду...
Ну не да, мы уже найдем, и все умеем пользоваться всякими там агрегатами.
Вы понимаете, это теплое море, Азовское море, там всего-то
мелкое,
14 метров глубина моря. Вот. И, ну, другое, там песок, ну, ракушечник, теплое море, и эти вот отельчики, ну, там, конечно, надо выбирать, они стоят на берегу моря, ты вышел, и вот оно море. И с пандемией, вот южный берег, там узкая полоска этого пляжа один на одного. Я вот уже так обычно я в Гаспре отдыхаю с семьей, ну, очень много лет. Вот. Вот в прошлом году мы уже не поехали туда, потому что, конечно, мы побоялись. Вот. А на Азове, вот отельчик, там, допустим, 250 человек.
Изоляция, вы имеете в виду, можно сохранить дистанцирование и все это такое. Скажите, последний у меня вопрос, другие звонки приму. А с водой перебоев в отелях не бывает в Крыму?
Нет, не бывает.
Не бывает.
Нет. По воде, вот я говорю, если брать эту сторону, вот в Керчи, да, там может быть. В Симферополе водохранилище... Конечно, там, да, большое население, Симферополь, с водой у них и была проблема всегда, потому что даже когда я жил в Крыму, я работал в оросительной системе Крыма, это ну, Днепровская вода и все эти насосные станции, я связи, как бы начальник узла связи был в этом, поэтому как бы проблема была и при СССР, и когда, ну, это отдельные районы. там, ну, Ленинский понятно. Район,
ну,
вода.
Ну, просто это как бы задача, да, которую надо решать, я так понимаю.
Да, а в остальном везде все бьют скважины, у всех вода как бы на, грубо говоря, на определенном уровне как ну, была, понятно. Так она и осталась, независимо от этого Днепровской воды.
Поэтому, спасибо вам за звонок. Это... Спасибо, рассказали. В начале отдыхать можно в санаториях, а дикарем некомфортно. В Ленёвке в прошлом году сделали, пишет Тарканхут. По-моему, это под подпись или что это что имя. А, как можно отдыхать в Крыму? Так, в Крыму проблемы с водой, это давнишняя проблема. Сам не езжу по политическим взглядам, пишет Олег. А, так по политически можете со стороны Украины заехать, если вам удастся туда попасть. Как я слышал, что вначале бизнесмены в Крыму были недовольны, потому что думали, что заставят платить налоги. И помимо их, они дальше будут платить за крышу и взятки, как на Украине. Но только налоги платят. То есть как бы крыша вся уехала, а налоги у нас не такие высокие. МЫС, так называется, мне подсказывает вот человек. Тарханкут – это мыс в Крыму. В Каспре отдыхать можно только в санатории. А, Каспре, вот-вот-вот, понятно. На Сивушский залив собирается, спрашивает Старлей. В Крыму вот так. Не знаю, о чем вы. Только включился. Отличное побережье с Феодосии до Керчи. И не нужно в гору пляжа подниматься, как на ЮБК, на южном берегу Крыма. Юлия, до Азовского моря добираться далеко. 4 часа больше от аэропорта, пишет Юлия. Но если ехать туда на машине, то, наоборот, Азовское море ближе. Если мы посмотрим на карту, значит, но, да, кто как выбирает. В Крыму, так, в Коктебеле нет канализации, пишет Арсен Тумасян. В Крыму хорошая природа, но отдых в плане сервиса ужасен. Коса Беляус Бест, пишет Кэнди Бум. В Штормовом нет канализации. Это уже читали или это еще где-то? Это уже другой студент добра. Ничего себе, сколько мест, где нет канализации. Немного не так, пишет Эндрю Айк, или Эндрю Первый, который понимает в вопросе. Четверка не может зайти в Крым, но... А, не может зайти в Крым, но там созданы местные операторы на бывших сетях украинских Киевстар и МТС. Но поскольку украинские операторы имели, да и сейчас имеют очень древнюю инфраструктуру, 2G и частично 3G, то приходится при помощи нашей же четверки строить новую инфраструктуру. Так, это отлично. У нас, кстати, была новость о том, что я вам сейчас ее попробую. Не, я сходу так с разбегу не найду ее. Мне присылал один наш прошлый гость, который по связи нам рассказывал, как сделать так, чтобы в России везде связь была. Он мне прислал новость короткой строкой накануне о том, что было принято некое положение, согласно которому все населенные пункты там с населением не менее там, несколько тысяч человек, они должны быть минимальным каким-то набором оборудованы. Я так понимаю, что при поддержке государства, наверное, это будет сделано, потому что так выгоды там не так много. Хотя на Крым в сезон, наверное, там большой наплыв, и, может быть, это все и оправдано. В Крыму так, съемная квартира плюс питание в кафе, в ресторане дешевле дорогих отелей, пишет Риск 77. Вот я не уверена. Риск, если посмотреть на предложения пакетные с билетами, с проживанием и так далее, честно говоря, я вот сейчас уже начала сомневаться, а там еще нам предлагали возврат, какой-то налоговый вычет, но сейчас это все проехали уже, эту историю посмотрим. К лету, не знаю, будет ли нужда кого-то стимулировать ехать именно на наш юг. Вот, но вот такая вот история. Не знаю, деньги придут или не придут, улучшится или не улучшится, но то, что жизнь у нас началась другая, это уже абсолютно точно. В продуктовых магазинах часто можно встретить крымские мидии, лук, чай. Получается, предприниматели вкладывают деньги в крымские предприятия, пишет Антон. Ну вот чай – это не такие деньги, как 150 миллионов, хотя я, может, что-то не то понимаю, но это, по-моему, как-то вы путаете фермерское производство с массовым. 11 часов сейчас. Смотрите, у нас будет полчаса рекламы, и после рекламы еще полчаса я с вами, так что, пожалуйста, жду вас всех.